Охрана.
Блядь, я такой скрипучий стул, капец. Спасибо, что подождал. Блядь, не могу без стула. Блядь, скрипит.
Я провод какой-то оторвала.
Катя! Ты... Воткни обратно.
Куда?
Белую большую штуку лежит там в начале. Ближе к тебе. Господи. Привет, это «Мы не договорили» — подкаст о ментальном здоровье. И уже в пятом сезоне мы даем непрошенные советы и разбираемся, как и что влияет на наше ментальное здоровье. И, конечно же, несменный ведущий этого подкаста — Катя Ашгирей.
И Саша Стародетка. Сегодня мы поговорим про зависимость. Тема однозначно широкая, мы рассмотрим ее в нескольких пунктах. И, что важно, напоминаю, у нас будут аудиоистории, которые мы очень любим и просим вас присылать каждой теме нового выпуска, а также письменные вопросы либо односложные предложения.
Например, в следующем эпизоде у нас будет тема «Здоровье и ментальное здоровье», и мы уже прямо сейчас ждем твои истории в наш телеграм-бот «Не договорили бот» и на почту «Договорили подкаст» @gmail.com. Присылай свои истории про здоровье и ментальное здоровье. Ждем истории и вопросов до вечера среды.
Да, не стесняйтесь, пожалуйста, потому что ваш нарратив для нас очень важен.
Перевожу с журналистского на человеческий. Истории важны.
Да-да-да, переходим к теме зависимостей. Пара-бара-пам. Пу.
Кать, первая история мчится к нам на паровозе. Такая интересная, вообще хочется уже прямо сейчас обсуждать. Но перед тем, как мы перейдем к ней, я хочу напомнить и вернуться в библиотеку знаний и сказать про то, что такое зависимость. Зависимость – это навязчивая потребность совершать определенное действие, несмотря на неблагоприятные последствия медицинского, психологического или социального характера. Определение взяли с сайта psychologist.ru.
Да, сайт Всемирной организации здравоохранения говорит про синдром зависимости по МКБ, и я понимаю, что тут...
Уже конечно, заснули.
Да, больше про фармакологию, и я закрываю эту страницу.
Зато переходим к нашей истории, в которой отбивают тефтели, пока рассказывают.
Нет, просто Влад поправлял постоянно наушник, поэтому это очень важная история, дослушайте ее до конца, потому что...
Слушаем.
Блин, Кать, я так понимаю, у меня дофига зависимостей. Я понимаю, что у меня зависимость от кофе. Утро почти каждое начинается с кофе. У меня зависимость от собак. Я постоянно в инстаграмах сижу, лайкаю всяких золотистых ретриверов, доберманов и так далее, и так далее. Просто люблю собак. Вот, социальная зависимость. Это вот сидишь вот в этих соцсетях, когда понимаешь, что мог бы чем-нибудь полезным заняться. Книжку почитать, еще что-нибудь. Зависимость от людей бывает. Ну, это то, что называют любовью. Каннабиоидная зависимость. Алкогольная зависимость. А что именно рассказывать?
Катя, история великолепная, потому что в ней ничего не понятно, всего намешано, и вопросы вообще про другое. Но вопросы хорошие, что надо рассказывать? Катя, давай мы все-таки с тобой разберемся, что такое зависимости. Определение-то услышали, но, как обычно, в жизни все идет немного не так, как в наших историях.
Слушай, почему это круто? Потому что, на самом деле, если подойти и там спросить человека в лоб, какие у тебя бывают зависимости?
Катя, какие у тебя есть зависимости?
Ну вот я, например, растеряюсь и подумаю, наверное... То, что я скажу первое, это Инстаграм в каком-то роде. Но это скорее просто дурная привычка, это такой автоматизм.
И но... вот у меня есть второй вопрос, который хочу тебе задать. Где разница между зависимостью и просто с чем-то справляться или просто проводить время?
Вот, я пыталась найти ответ на этот вопрос тоже в интернетах, как говорится, и нашла какую-то такую вещь довольно общую, но про то, что когда у тебя нет зависимости, ты, например, можешь убирать эту вещь из своих каких-то повседневных привычек и не будешь чувствовать себя несчастным, либо как будто бы... Я как-то странно сказала слово «несчастным», как будто я русская.
Если честно, я очень представила себя несчастной, потому что вот сейчас каждый день... ну, довольно сложные дни у меня и у тебя. И я начал в какое-то время очень много убираться. То есть я раньше не убирался столько, как сейчас.
У тебя компульсивчик, да? Независимый.
Сейчас нас нападут еще люди, которые говорят, что компульсивное — это прирожденное, а не приобретаемое. И я убираюсь много каждый день. Я вот сегодня, мне нужно было сделать, ну, не то чтобы много чего полезного, но я вместо того, чтобы почти все это делать, я начал убираться. Я даже убрался за шкафом вот этим вот, который не отодвигается.
Господи.
И, в принципе, если вот возвращаться к началу этого вопроса и подумать, стану ли я несчастным, если я перестану убираться, сейчас ответ — да.
Слушай, ну у тебя какая-то сейчас... Это не зависимость, а какая-то спасительная, просто активная деятельность.
Вот, видишь, я поэтому тебя спрашиваю, где вот эта разница между зависимостью и между тем, что тебя просто спасает? Мне кажется, ответ еще и в сроках.
Почему я должна тебе ответить на этот вопрос? Я не знаю, я сама пытаюсь разобраться. Смотри, я, например, знаю по себе, что, например, забери у меня там Инстаграм либо что-то еще, первую неделю меня будет подламывать очень сильно. Я периодически провожу там тесты над собой, там совсем не сижу в интернете, или вот как Влад рассказывает, там типа лайк собачек, либо золотистых ретриверов. Я очень посмеялась, потому что мы реально с подругой недавно переписывались, и вроде у нас много дел, и она мне присылает собачку, и я ей в ответ присылаю собачку, и Влад говорит, тоже ретриверов смотрит, и я такая, блин, ну это ж тупизм, типа вместо того, чтобы что-то пойти поделать полезное, в кавычках, ну мы сидим, и просто наш мозг выбирает что-то такое милое, хорошее, ну реально, за окном что там, опять протесты, опять все сложно, непонятно, не в плохом смысле, мы боремся, но думаешь, боже мой, мне нужна пятиминуточка, пойду, если не потискаю, то хотя бы посмотрю на этих собак, и это нормально.
А про то, как Катя сбегает от проблем, напомню, что в прошлом выпуске
я не сбегаю.
Один очень старался, если вы послушаете прошлый выпуск, я буду очень благодарен, я там очень старался.
Да, ты очень старался, а я не сбегаю, а осознанно делаю...
Еду к зубрам и оставляю Сашу одного.
Саша сам разрешил и согласился. Еще что мне очень откликнулось, это, конечно же, про соцсети. И недавно я посмотрела интервью Ирины Шихман с Андреем Курпатовым. Андрей Курпатов такой достаточно известный психолог и психотерапевт, но очень вопросный для меня лично и для тебя тоже, я знаю. Но он давал довольно хорошие штуки. И как он объяснял, почему, там, не знаю, китайские дети, у них уже реально... ну, скажем так, проблема социализации с всем остальным, потому что родители дают им там, короче, кучу гаджетов, и типа вот, общайтесь так, развлекайтесь так, и у них, ну, как бы пропадают
У меня тоже пропадают, похоже.
Коммуникативные навыки, вот, и они перестают, как бы, разграничивать какое-то усилие, а только в усилии рождаются какие-то новые навыки, например, как ребенок учится общаться, ходить, ну, то есть это не просто, ты такой сидишь, хотелось бы что-то поделать, пускай оно появится.
Знаешь, я поэтому могу порекомендовать тест, как проверить, есть ли у вас зависимость от соцсетей. Я человек, у которого 1 января 2020 года удалили Инстаграм и Фейсбук, это, внимание, туда, что было завязано большая часть моей работы, удалили безвозвратно, без вообще всего, без предупреждения, с смс-кой «Вы хакер», цитата. Могу сказать, что, в принципе, сначала было страшно, второй месяц было страшно, третий месяц было страшно, сейчас уже что, сентябрь, девятый месяц, знаешь, не умер. Поэтому, если вы хотите проверить, насколько вы зависимы от соцсетей, попросите кого-то в один день просто отобрать доступ.
Если... Не думаю, что это хорошая идея, если вы человек реально зависимый.
Я же не говорю на год, но, в принципе, ну, вот именно, если начнет ломать, и ты начнешь просто чуть ли не колбасить человека, который тебе отобрал этот доступ, у вас зависимость. А если нет, то, слушайте, вы отлично справляетесь, мы вам можем позавидовать.
Слушай, в США, где есть уже отдельные клиники для лечения интернет-зависимости?
Слушай, меня так и математичка в школе попала.
Впереди планеты всей, как говорится. Но вообще, я еще года 3 назад, по-моему, взахлёб прочитала довольно классную книгу. Она называется «Со всеми ни с кем». Это книга про, цитата, «последнее поколение, которое помнит жизнь до интернета и телефона». Вот. И там чувак очень прикольно рассказывает про то, он журналист, и тоже ставил на себе эксперимент, когда он, вот я не помню время, чтобы не быть голословной, может быть, на месяц, может, больше, полностью отказался от соцсетей и даже от почты. И он как бы расписывал вообще, что он чувствует, что он делал, и под конец он делает такой вывод, что, блин, это тупо отказываться от интернета и соцсетей полностью, точно так же, как, не знаю, только в них и быть, и заменять общение реальным. Потому что, говорит, я из-за того, что не пользовался Gmail, пропустил несколько классных предложений о работе. Но при этом освободил время, да, освободил время для каких-то очень классных живых встреч. Вот, и я постоянно такая, Катя, помни про грань, если тебе не хватает общения, лучше, наверное, выбрать реально и потискаться с кем-то, а не пытаться, типа, делать эти, как это блогеры делают, вопросы в сторис. Что вы хотите обо мне узнать? Ничего.
Вот. Многие спрашивали, один человек спрашивал.
Да-да. А еще я сегодня посмотрела очень классное интервью, удаленное интервью с Екатериной Шульман. Она вообще политолог, но очень классно рассказывала тоже про соцсети и вообще про человека 21 века. Во-первых, что им очень сложно быть, потому что то количество информации, которое на нас скидывается и которое мозг должен обрабатывать, это просто нереально. И она говорит, что это ваша ответственность, на что вы подписаны в соцсетях. Ни другого человека, никто не придет и не скажет, у вас зависимость, давайте поработаем над вашими подписками. Ну, то есть...
Я недавно слушал эпизод подкаста Blitz and Chips, в котором один из гостей и ведущих начал очень усиленно говорить, хотя всем возражали, то, что, ну, в принципе, у нас информации столько же, сколько раньше. Просто все это раньше черпали в книгах, а сейчас в интернете. Я сижу и думаю, нет, раньше меня не кидали в лицо книгами, сейчас меня кидают каждый день по 10 книг, и нужно все прочитать, а если не прочтешь, ты умрешь. Реально, как в фильме «Звонок». Поэтому насчет цифровой гигиены не могу не сказать, тут абсолютно надо делать, надо заниматься, и все абсолютно правильно. Наверное, не в таких формах, как у меня, принудительно, но это хорошее дело.
Да, но мне кажется, еще очень важно выделять потребности, для чего нам это. То есть интернет, допустим, если мы говорим про Инстаграм, Твиттер, там, типа, чтобы оценили мою шуточку или оценили мою фоточку, это про потребность быть принятым каким-то воображаемым сообществом и в том самом социальном поглаживании. Классно, как ты понимаешь потребность и пытаешься закрывать и другими способами.
Ничего больше посоветовать, переходим ко второй истории.
Пошли смотреть ретриверов.
Уже на протяжении довольно долгого времени у меня есть такая проблема, как эмоциональная зависимость. Мне всегда было очень трудно отпускать людей, как, впрочем, там, подруг, если были в каких-то отношениях. Но я понимаю, что это не столько, сколько моя проблема из-за того, что я там очень ранивая, но из-за того, что я очень сильно привязываюсь к людям, и если это часть отношений, то я растворяюсь в них. Я понимаю, что это ненормально, потому что даже когда там, к примеру, прошли отношения 5 лет, и у тебя до сих пор там ты не можешь отпустить человека, и я понимаю, что это уже это не любовь, это не симпатия, это что-то ненормальное. С этим очень сложно. Сталкивались ли вы с эмоциональной зависимостью, и как вы думаете, с ней необходимо бороться?
Хочется, конечно, сразу сказать «каждый день», потому что...
Проливаются слезы.
Очень понимаю Катю, но хочу сказать, что она молодец, потому что в ее фразе я услышала очень классную штуку, такая поэтапная уже саморефлексия, когда она говорит, что я понимаю, это уже и не любовь, и не отношения, а что-то очень странное и похоже на зависимость. Как говорится, первый шаг к выздоровлению — понимать, что что-то не то происходит.
Меня задергался глаз на этой фразе, потому что мы с тобой вечно это советуем, а потом сами не можем пык-мык сделать. Поэтому действительно надо признавать свои проблемы.
Так мы же не советуем, мы делимся.
Все плохо. Катя, ты знакома с ситуациями, когда ты не пускаешь людей из-за страха провалиться в эмоциональное ощущение, эмоциональную привязанность?
Да, потому что мне кажется, что вообще вот то ощущение, про которое рассказывает Катя, оно корнями уходит глубоко-глубоко в детство, когда у тебя не то чтобы плохие родители, родители априори там делали все, что могли, а когда они, допустим, эмоционально недоступны или очень холодные, и тебе кажется, что, ну, чтобы тебя заметили или чтобы тебя прочувствовали, нужно постоянно, короче, как-то добиваться контакта или вот... Ну, короче, отношения не вообще выходят на первый план, потому что у... Ну, не то, что здорового человека, как-то правильно сказать, человека со здоровой эмоциональной привязанностью...
Которого
не существует. Ну, это очень образно. У него как бы отношения будут не на первом плане. Мы просто очень много раз говорили про это с моей терапевткой, там кто-то может, знаешь, заниматься работой и не думать про то, что «О, вот приехал какой-то человек, и сейчас нужно поменять все планы», например, или что-то такое. А у меня, и думаю, у Катьки, потому что, ну, мы знакомы, всегда такая тема, что ой, блин, очень про отношения, как бы не обидеть человека, как бы вот, чтобы он, короче, там, ну, не знаю, не подумал, что он брошен, потому что мы сами в какой-то момент чувствовали себя такими, очень уязвимыми и брошенными. Ну, я, например, думаю, Катя, очень много над этим работаем, прям через силу, через осознание и понимание, что так, во-первых, весь мир не чувствует так, как я, во-вторых, это сейчас не про другого человека, а про мой страх какого-то сближения или что его наоборот не будет. Здесь очень важно научиться, ой, как бы это жутковато ни звучало, побыть какое-то время с собой в отношениях.
Вот, это очень важный момент, к нему хочу перейти, потому что я вот недавно про него очень много говорил с разными людьми и получал разные советы в свою сторону. Конечно же, я как человек, который раздает советы, не люблю их получать, и начинаю сразу говорить, что ты мне советуешь, маме своей посоветуй. Но я говорил про привязанность, и про то, что нужно говорить, и про то, что нужно ощущать себя и отталкиваться от себя. Но, во-первых, первый момент, давай будем честными. Входить в любые отношения, неважно, дружеские, романтические, рабочие, и сразу на старте себе давать отчет, что вот здесь я поставлю рамки. А, ребят, капец, так не работает. Ты во что-то вошел, ты не понял, ты в болоте или в луже, или вообще ты стоишь на вообще в сапожках, у тебя все хорошо.
В сапожках.
И в этот момент надо разобраться, что обсуждать и как. И, короче, все это страшно и непонятно. И я очень часто восклицал то, что, блин, да я же так стараюсь, почему у меня ничего не получается? Как будто отношения — это работа. А потом мне сказали такую фразу, и я прямо задумался не то, чтобы как ее воспринимать и применять в своей жизни, а про то, что что, наверное, я стараюсь в чем-то другом. Была бы цель, будет результат. И я понял, что я здесь пытаюсь, но цели у меня никакой не было. И я просто начал, знаете, копать огород, которого нету. Конечно, там не будет результата. Я понял, что у меня так все классно и интересно в других моментах, там связанные, не знаю, с тем, чем я лично занимаюсь, с работой, всем остальным. Оно вот... Вот это. Все остальное не хватает времени, и особенно, ну, знаешь, какого-то не то что планирование, что я сижу и доску расклеиваю тем, что я хочу получить следующие 5 лет, но то, что я не особо знаю, что мне хочется, и поэтому нет особого, ну, результата, который прям такой вырастет из горошинки выращенной.
А какой ты, ну, какой бы ты сейчас результат для себя, точнее, цель какую бы ты для себя ставил в отношениях?
Никакую. То есть это и было моим результатом сейчас, то, что мне нужно было понять, что мне сейчас ничего не хочется, ничего не надо. Все, что происходит, все весело и классно. И когда ко мне подходят и говорят, ну, чем мы здесь будем заниматься? Мы друзья, которые флиртуют, или мы просто флиртуем? И я на это отвечаю, я не знаю. И это хорошо.
Классная, кстати, штука, потому что когда я поставила себе цель и поняла, что я хочу нормальных долгосрочных отношений, а у меня постоянно... С одной стороны, стало сложнее, потому что мне пришлось через эмоциональную какую-то боль отбивать людей,
мне кажется, которые... долгосрочно тебе стало проще.
Долгосрочно, да, но мне нужно было отбивать большое, как будто бы у меня тут стало бы... Но, скажем так, какое-то количество людей, которые, по идее, мне интересны, но которые словами через рот проговаривают, что им, например, это не нужно. И я раньше бы тратила на это большое количество времени, типа, ой, наверное, что-то со мной не так, наверное, типа, ну вот, надо попробовать
поиграть. Да, что мы сходимся,
а сейчас,
но что-то во мне не так, сейчас я перестроюсь.
А сейчас, типа, ну, мне, правда, еще очень помогает, вот мы виделись с Аней, с моим другом, и он такой, Катя, просто запомни, что с тобой все в порядке. Просто когда вы проговариваете и понимаете, что у человека одна цель, а у тебя другая, это про то, что вам в разные стороны. И то, что это очень круто, что ты знаешь про себя чуть больше и можешь двигаться дальше. И, ну, как будто бы ты берешь слишком много ответственности за другого человека на себя. И я такая, блин, реально. Да, и чтобы избавляться от зависимости, придется сталкиваться с большим количеством неприятных чувств, одиночества, боли или еще чего-то, но это нормально.
И еще давление. Знаешь, очень важно, когда у тебя есть зависимость от отношений или от отношений с конкретным человеком, то такие люди очень любят давить и говорить, что то, что я чувствую, это правильно, это то, что надо нам всем. Даже если не прямо, то очень могут через какие-то косвенные действия абсолютно так, может, даже случайно, не думая, давить.
Ты имеешь в виду, что это скорее как преследование какое-то чувствами, типа, да?
Знаешь, скорее словами, что нам же двоим это будет лучше.
А, ой. Поняла, хорошо.
Страшные слова послушали, переходим к третьему вопросу.
Ну что ты хочешь опять сказать?
Я хотела сказать просто, что по этой теме, мне кажется, будет достаточно прикольно почитать книгу, которая, ну, достаточно уже попсовая, но она правда крутая. Эрих Фромм «Искусство любить», прям от и до. А еще книгу, которую переводила Лена, которая была нашей героиней одного из подкастов, которая называется «Достаточно хорошая». И она как раз про то, чтобы быть для себя достаточным.
Ну, раз мы вернулись к советам...
Нет.
Но раз мы вернулись к советам, то я посоветую фразу вот Тани Путятиной, нашей великой подруги подкаста, мы не договорили, что созависимость есть в любых отношениях.
Да, главное, чтобы она была нормальной. Всегда есть пересечение.
Как говорят в подкасте, мы не договорили, надо разговаривать и чувствовать то, что ты чувствуешь. Переходим к третьему вопросу.
Точнее, у нас будет не вопрос, а просто потрясающий ответ на наш вопрос. Расскажите о своих зависимостях. И моя знакомая журналистка просто пишет.
Ответ большими буквами.
Капсом. Пиво. С одной стороны, смешно.
В принципе, солидарен с таким ответом.
Да, а с другой стороны, я понимаю, что на самом деле это гигантская национальная проблема. Ну, это... Проблема всего пост СНГ, мне кажется, после развала Советского Союза.
Можно я пока не буду уходить в страшные рассказы про лечение от алкоголичной
Алкоголичная?
От алкогольной зависимости, и скажу просто про какие-то мои примеры, то, что мне точно удалось замечать, я вот не знаю, как ты, может, сейчас все провергнешь, что зависимость от алкоголя в компаниях, по крайней мере, начинается там, где без алкоголя не весело, в общем и целом. Конечно, с какими-то вырезками, но мне кажется, что вот как-то так работает.
Ну да, когда, типа, не можешь найти себе какого-то другого занятия или темы для общения, все-таки, ну, давайте бухнем, когда это вообще превращается в какую-то цель.
Именно так.
Ужасно, пожалуйста, не гробьте свое здоровье.
При этом я сейчас сам опровергну на своей теории, потому что у меня есть история недавней встречи с моими прекрасными друзьями, с которыми мы еще и работаем вместе, и мы решили собраться после этого всего и погрустить вместе. И знаешь, первые 15 минут мы пришли в бар к нашим друзьям на открытие бара, сидим, и я понимаю, что я выжидаю, пока все пройдутся по... не по 5 раундов, а по 1 раунду шотов или хоть чего-то, чтобы все расслабились, потому что все так зажали... и вроде бы общаемся, вроде все интересно, но настолько все зажаты, и это ж так сложно разжимать людей, особенно когда ты вот один на один, вы так эту шутку пошутили, шутку вторую пошутили, посмеялись, готово. А когда у вас компания, это сложно, особенно когда ты ведущий подкаст о ментальном здоровье и сидишь и такой, а вот в этом то вижу, и в этом это вижу. Одним раундом снимает со всех любое напряжение, и отлично. И мне кажется, что вот момент, когда вы прошлись по одному раунду, но еще не дошли до, я надеюсь, не дойдете до просто в слюни, это отлично. При этом мне каждый вечер я подчеркиваю, что есть зависимость от пива.
Да, я, конечно, такая думаю, тоненькой нитью проведу, что вообще психологи говорят, что если на протяжении долгого времени алкоголь для вас является способом расслабления, это прямая дорога в зависимость.
Это поэтому абсолютно так, да.
Есть много других способов. Но раз уж мы заговорили про бары...
Великая история.
Я нашла потрясающую статью, которая называется «Под давлением. Почему пивовары и бармены страдают от депрессии?»
Давайте мы почитаем 5 секунд, вы попробуйте сами догадаться, почему это происходит.
Давайте. Журнал Pursuit of Happiness, издаваемый новозеландским обществом пивных адвокатов, решил открыто рассказать о проблемах, связанных со злоупотреблением спиртным и психическим здоровьем, существующих в пивной среде. Долгие часы работы в одиночестве, твои творения постоянно подвергаются критике, а алкоголь окружает тебя повсюду. Удивительно ли, что многие пивовары начинают испытывать определенные трудности и зависимость от алкоголя?
Как говорится, рядом пиво будет беда.
Слушай, на самом деле, статья очень крутая, ставим на нее ссылку, потому что один из респондентов статьи, владелец пивоварни, рассказывает о том, что когда у него был, например, тяжелый рабочий день, или он не знал, где достать деньги, а при этом ты еще и работаешь в пивоварне, он занимался самолечением и просто как бы наливал себе и наливал пивасика, чтобы поправить душевное состояние, в кавычках, где вот у нас очень много взрослых мужчин, скажем так. А в итоге это довело его до очень затяжной и длительной депрессии, потому что алкоголь не помогает и вообще является...
Появляется такой пивной животик.
Да, и вообще является достаточно сильным депрессатором. Новое слово такое. При этом сам же владелец этой пивоварни говорил, что расслабляющие встречи по пятницам с друзьями, вот с тем самым бокальчиком пива, например, я особо не пью, но иногда вот типа сходим на пиво, это больше как про встретимся. Они на самом деле могут помогать, главное, чтобы это не являлось целью. И вообще, например, я часто сталкиваюсь с компанией с тем, что я говорю, я не пью, и все таки о, ну блин, ну что тогда с тобой делать? Я такая, в смысле? Общаться? Камон! Вот, и очень классно, что потом эти чуваки задумались о том, чтобы алкоголь перестал ассоциироваться у людей с чем-то, что поможет им с ментальным здоровьем, и предложили очень многим алкогольным маркам сказать, что они в какой-то степени несут ответственность за ментальное здоровье своих людей, психическое здоровье. Вообще, конечно, если вы хотите посмотреть на последствия алкогольной зависимости, то это недавняя, мне кажется, очень ошумевшая история с Михаилом Ефремовым, когда его алкогольная зависимость оказалась в разы дороже, наверное, его жизни. Ему дали 8 лет колонии, по-моему, да, за то, что он в алкогольном опьянении сбил человека. У него есть убил человека. С ним есть классное интервью у Дудя, где он как раз отвечает на вопрос «бухаешь?». Вот. А еще у Дудя есть классная документалка про СПИД в России и про наркотики. Пожалуйста, посмотрите, это прям очень классная работа.
Если честно, я уже давно называю алкоголь социальной смазкой и не пытаюсь сделать так, чтобы он претендовал на что-то более, чем это, если честно.
Да, слушай, у меня тоже. Главное найти свою границу и какое-то спокойное отношение. Например, винчик по пятницам, как я говорю, моя пипеточная дозировка.
Катя не шутит.
Реально, это просто эстетство. Вот. Берегите себя, пожалуйста, это очень важная тема. И вообще обращайтесь, если что, к специалистам. Есть даже бесплатная помощь.
А по поводу помощи переходим к советам. Кать, в этот раз начинаем с какого совета? За жизнь или за практику?
Давай за практику.
Тогда голосуй твой за совет. Практику.
Нет, это вообще не мой совет. У меня чисто так, что когда-нибудь почитаю, никогда.
Тогда мой совет. Я в этом сезоне отвечаю за философские фразы, поэтому мой совет будет: не спешите, все можно решать не спеша. В том числе с зависимостью и со зависимостями. Не нужно никуда бежать, не нужно бежать в поле. Лучше в моменте пытаться понять, что с вами происходит, и решать постепенно, а не сразу выкапывать весь огород.
Да, это прикольно, про то, что мы как раз с тобой рассуждали, когда ты обнаружишь, например, у себя какую-то проблему или зависимость, и такой, сейчас сорву ее, как, ну, найти у себя рану, и начать вместо того, чтобы бережно ждать, пока она заживет корочкой, типа, вытаскивать ее на ветер, и типа, смотри, мне ничего не страшно, лейте керосин туда. Ну, как бы, это так себе подход.
Говоря про смотреть, Катя, какой у вас совет?
Смотреть? У меня скорее и почитать, и посмотреть. Посмотреть, возвращаясь к теме цифровой зависимости, потому что она сейчас очень актуальна, есть 20 20-минутная, очень крутая документалка от BBC, как раз-таки про эпоху диджитальной зависимости. Я не помню точное название, но мы оставим ссылку в описании к этому эпизоду. Вот. Она достаточно такая немножко параноидальная.
Посмотрите на своем диджитал-устройстве.
Она немножко параноидальная, но там была классная мысль про то, что чуваки, которые работают в Фейсбуке, классными продакт-оунерами и там, я не знаю, менеджерами...
Детей отправляют в школы с деревянными линейками.
Да, с деревянными линейками и вообще, типа, удаляют все приложения с телефона, потому что знают, как это работает.
Знаешь, я после этих историй этим людям вообще не верю про все, что они не рассказывали, это все вранье.
А книга, которую я сама уже порываюсь сколько раз прочитать, но пока я читала только цитаты и небольшие вырезки, называется «Похвалите меня» в такой желтенькой приятной обложке. Она как раз-таки про то, как славные люди, мне очень понравилась эта аббревиатура, что вот славные люди, они как бы очень приятны, но очень зависимы от того, а что же обо мне подумают, и что для всех нужно быть хорошим. Нет. А почему? Читайте. Сами.
Спасибо, что слушали 5-й эпизод 5-го сезона подкаста «Мы не договорили». С вами его постоянные ведущие Катя Ашгирей.
И Саша Тарадетко, да, и он все еще без рекламы.
Именно поэтому вас нужно поддержать нас на Патреоне в этом сезоне. Ваша поддержка нужна нам как никогда. Мы живем у центра Европы, в Беларуси, в сложное время.
Кстати, все деньги за сентябрь мы переведем в 2 фонда, как и обещали.
А открытки и любовь мы все равно отправим, поэтому переходи на наш Патреон по ссылке в описании к этому выпуску. Ждем тебя там с нетерпением.
Да, а также ждем ваших аудиосообщений
и обычных текстовых сообщений в «Не договорили бот» в Телеграме и на почту «Договорили подкаст @gmail.com» на тему
«Здоровье! Здорово жить!»
Здорово жить! Спасибо, что были с нами, услышимся через неделю.
Пока-пока!
Bye-bye.